Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 1, стихи с 1 по 4. Условия для библейских перемен в церкви. Часть 2.
Я надеюсь, вы помните, что в прошлое воскресенье мы начали изучать послание к Титу. Послание к Титу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первую главу этого послания, для того, чтобы прочитать первые 4 стиха, составляющие приветствие. Послание к Титу, 1 глава, стих 1-4. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Эти слова представляют из себя одно сложно подчиненное предложение, и целью данного приветствия, как и целью всего послания, является не только наставление Тита, которому, скорее всего, все изложенные в этом послании истины известны. Итак, Павел написал это послание, и вступление особенно, важная часть послания. Все это сделано не просто ради того, чтобы Тит узнал что-то новое. Тит все это уже знал, потому что долгое время работал с Павлом. Все это дано Титу не только как личное наставление, но и как мандат. Как мандат, дающий право на проведение библейских перемен в церквах острова. Тит должен был осуществить глубокие перемены, реформы в церквах острова, острова Крит. Дело в том, что церкви, расположенные на этом острове, как мы видим из 5 стиха 1 главы, не имели библейского руководства. Следующие стихи говорят о том, что непокорные, пустословы, обманщики, особенно из обрезанных, лжеверующие, о них сказано дальше здесь, также в этом послании. 16 стих говорит о людях, которые также говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него. Вот эти люди, они влияли на церкви, и они стремились проникнуть в руководство церквей. В общем, в церквах были большие проблемы. Не было библейского руководства, лжеверующие стремились захватить посты лидеров. Также мы знаем из 2 и 3 главы, старицы вели себя не совсем правильно, старцы, юноши, молодые женщины, проблемы в отношениях между рабами и господами. В общем, много проблем. Мы знаем, что если в церкви нет библейского руководства или проблемы с руководством, то церковь, как правило, отступает от истины и скатывается, и деградирует, и не развивается правильно. И Тит должен был повести церкви острова путем серьезных перемен, реформ. И ему нужны были полномочия от Павла. Когда Тит придет в церкви и скажет: «Вы знаете, нужно нам сейчас поставить библейское руководство, нужно изменить это, нужно изменить то», то люди в церквах могли сказать ему: «Да кто ты такой? Да почему мы должны тебя слушать?» И тогда Тит должен был предъявить это послание, в котором во вступительной части очень ясно подтверждаются его полномочия. Во вступительных стихах говорится о Павле, которого послал Бог. И дальше в 4 стихе Павел говорит о том, что он послал Тита, и Тит является истинным сыном по общей вере. В общем, вступительные стихи послания утверждают авторитет Тита как служителя, пришедшего от Бога для того, чтобы осуществить библейские перемены в церквах острова. И в связи с этим, вот рассматривая первые стихи, друзья, мы начали это в прошлое воскресенье, как вы помните, мы стали отмечать условия для библейских перемен в церкви. Какие же условия нужно соблюдать для того, чтобы церкви действительно двигались путем библейских перемен, путем библейских преобразований? И мы с вами выделили 4 условия. Первые 2 мы рассмотрели уже в прошлое воскресенье, и следующие 2 рассмотрим сегодня. И прежде чем мы начнем рассматривать Третье и четвертое условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен в церкви, я хочу коротко напомнить вам первые два. Первое условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен в церкви, стих 1, первая часть, стих 1а, мы рассматривали это в прошлый раз, руководство, соответствующее требованиям Бога. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Слова «Павел, раб Божий» описывают посвященность Богу, а слова «апостол же Иисуса Христа» говорят о полномочиях Павла от Бога. Павел говорит: «Я раб, у меня нет своих целей, планов, стремлений, желаний, я полностью посвящен Богу». И он говорит: «Я апостол Иисуса Христа, я вестник, я личный посланник Иисуса Христа». Это говорит о нем как о служителе Божьем, как о руководителе от Бога. Друзья, только служители, посвященные Богу и уполномоченные Богом на служение, могут вести церкви путем библейских перемен. Те, кто ищут своего, не посвящены Богу, те, кто посвящены своим целям, своим интересам, своим планам и так дальше, те, кто не уверены в том, что Бог уполномочил их служить, вы знаете, такие люди не смогут осуществлять библейские перемены. Они непременно дрогнут под сопротивлением оппозиции, дрогнут под трудностями, испытаниями и пойдут на компромисс в провозглашении истины, в результате чего не смогут отстоять библейские изменения, и они остановятся, а может быть даже не начнутся. В общем, только служители, посвященные Богу и уполномоченные Богом, могут осуществлять библейские перемены. Потому что перемены всегда связаны с напряжением, с трудностями, с борьбой и страданиями. Человек, который не посвящен Богу, он не будет страдать ради Бога. Наемник, Христос говорит в 10 главе Евангелия от Иоанна, не собирается умирать, сражаясь за овец. Потому что для наемника овцы не свои. И поэтому он согласен их пасти, чтобы зарабатывать деньги. Но умирать ради этой работы он не собирается. И поэтому, когда приходит опасность, наемник убегает. Истинный же пастырь, которым был Иисус Христос, и он посылает истинных соработников пастырей, он умирает, защищая овец, потому что наивысшая ценность для него является не жизнь, а благо церкви, дело Божие. Наивысшая ценность для Павла была не жизнь. Для всех людей наивысшей ценностью является жизнь. Для посвященного служителя жизнь не является наивысшей ценностью. Наивысшей ценностью является дело Божие, библейские перемены в церкви. Поэтому, если нужно пожертвовать своей жизнью, то Павел был готов. И вы знаете, он это сделал. То же самое сделал Иисус Христос. Они пожертвовали своей жизнью для того, чтобы Слово Божие распространялось. Только такие служители могут принести библейские перемены в церковь. Второе условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен в церкви, мы рассматривали его в прошлый раз, звучит так. Служение, соответствующее целям Бога. Стих 1b, 2a. Вторая половина первого стиха и первая половина второго. 1b, 2a. Смотрите, что Павел говорит. «По вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни». Слова «по вере избранных Божьих» указывают на первую цель служения Павла. Первая цель его служения. Он говорит: «Я апостол Иисуса Христа. Христос послал меня». Для чего он его послал? Первая цель его служения. «Я апостол по вере избранных». То есть «я апостол», «я посланник для того, чтобы приводить избранных к вере». Христос послал меня с конкретной целью – приводить избранных к вере. Я послан Христом для того, чтобы приводить избранных Богом к спасающей вере. Вот что значит слова «по вере избранных Божьих». Апостол по вере избранных Божьих. Посланный Христом для пробуждения веры в избранных. Это первая цель его служения – обращение избранных. Вторая цель его служения – взращивание обращенных. На это указывают слова «и познанию истины», относящийся к благочестию в надежде вечной жизни. Итак, Павел говорит, Христос послал меня не только приводить избранных к вере, а затем этих обращенных Он послал меня взращивать, помогать им развиваться духовно. Что это значит взращивать? Во-первых, учить жить свято, по знанию истины, относящейся к благочестию. То есть, Христос послал меня приводить избранных к вере и учить их жить свято. И во-вторых, утешать надеждой вечной жизни. В надежде вечной жизни. Утешение надеждой вечной жизни неразрывно связано с доктриной о сохранении святых до конца. Друзья, только служение, соответствующее целям Бога, может принести библейские перемены в церковь. А как? Что нужно для того, чтобы служить в соответствии с целями Бога? Не со своими собственными целями, не с целями какой-то религиозной организации, не с целями современных каких-то модных христианских движений, а с целями Бога. Как служить в соответствии с целями Бога? Что для этого нужно? И слов Павла, ответ на это ясен. Для того, чтобы служить в соответствии с целями Бога, необходимо ясное, глубокое понимание богословия. Необходимо ясное понимание доктрин. Человек, который не понимает богословие, не может служить в соответствии с целями Бога. К нам приходят люди из разных церквей, которые много служат, занимаются религиозной деятельностью. Но когда я начинаю говорить с ними в одной области, в другой, в третьей, в четвертой, я вижу, они вообще не понимают богословие. Они не знают его. Но они служат. Это похоже на путешествие слепого без компаса, который собрался покорить Северный полюс. Он идет, да, он идет, он потеет, он устает, но он не знает, куда он идет, потому что он не знает направления. Служение человека, который не знает богословия, это движение в никуда. И обратите внимание, богословие определяло служение Павла. Еще раз взгляните на первый стих. Смотрите, он верил в избрание, он понимал избрание, глубоко верил в избрание, он верил в эффективное призвание по вере избранных Божьих. И эта богословская концепция определяла первую цель его служения. Я верю в избрание, верю в эффективное призвание. Поэтому первая цель моего служения какая? Приводить избранных к спасению, к вере. Вы видите, богословие определяет первую цель служения. Дальше Павел верит в то, что истинное спасение, истинное обращение, истинное познание Слова Божьего ведет к святой жизни. Всякий спасенный будет стремиться жить свято. Павел в это верил. И это определяло вторую цель его служения. Познанию истины, относящейся к благочестию. Конечно же, Павел верил в то, что святые, спасенные, желающие изо всех сил жить свято, они не погибнут вовек. И это определяло цель его служения. Он утешал надеждой вечной жизни. Он верил в доктрину о сохранении святых. И поэтому на основании этой веры он мог утешать надеждой вечной жизни. И он мог говорить, что вы будете иметь радость небес, благословение небес, богатство небес. Его служение определялось его богословием. Служение, соответствующее целям Бога, определяется богословием. Размытое богословие, неясное. Ну, как-то так оно, как, ну, не знаю, как. Ну, может быть, ну, в общем, неясное, туманное. Размытое богословие производит размытые цели служения, неясные, неопределенные. Это проявляется в том, что церковь все время бросает из стороны в сторону, от одной программы к другой. Пастырь, который не знает богословия, он похож, знаете, на экспериментатора. Вот он побыл на одной конференции и привозит в церковь новую идею. Все, теперь все будет вот так. Прошло время, он разочаровался в этой идее. Он поехал на другую конференцию и привозит новую идею. Прошло время, и в ней разочаровались. Он поехал на третью конференцию. И так вот всю жизнь он путешествует и привозит новые идеи, в которых все в конце концов разочаровываются. И одна женщина в церкви такого активного пастыря, она сказала, да надоело уже все, мы как подопытные кролики. То одна идея, то другая, то третья, то четвертая. Все время какая-то неопределенность. И знаете, почему нет определенности? Потому что нет понимания доктрин. А нет понимания доктрин, нет ясных целей. Цели размыты. Размытое богословие производит размытые цели. Но неверное богословие, ложное богословие производит точные цели, только ложные. Если размытое богословие производит размытые цели, то ложное богословие может производить очень ясные цели, но ложные. Друзья, служение, соответствующее целям Бога, основано на ясном богословии. Ясное богословие производит ясные цели, а только служитель, который служит в соответствии с ясными целями Бога, может вести церковь путем библейских перемен. Итак, я надеюсь, вы вспомнили первые два условия. Руководство, соответствующее целям Бога, и служение, соответствующее целям Бога. И теперь рассмотрим следующие два условия, третье и четвертое. Третье условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен в церкви, можно сформулировать следующим образом. Слово, соответствующее замыслу Бога. Или можно сказать, весть, соответствующая замыслу Бога. Стих 2, Б, вторая часть 2 стиха и 3 стих. «Которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Обратите внимание, друзья, вот перед этим, во второй части 1 стиха и в начале 2, Павел говорит о целях своего служения. Он говорит, «Моя цель – приводить избранных к вере. Моя цель – учить обращенных жить свято и утешать их надеждой вечной жизни». Он говорит, вот моя цель – приводить избранных к вере и взращивать их затем. Цель определена, да? Смотрите, цель определена. А теперь возникает вопрос, а как достичь этой цели? Где же средства для достижения этой цели? И вот здесь… Во второй части 2 стиха и в третьем Павел говорит о средстве, которое необходимо для достижения этой цели. Что же это за средство? Этим средством является Слово Божие, а в свое время явил свое Слово. Средством для достижения вот этих прекрасных целей является Слово. Моя цель – приводить избранных к вере, моя цель – взращивать обращенных. И единственным средством для достижения этой цели является Слово Божие, и другого средства нет. Пример, простой пример. Если у вас есть цель, вы хотите, чтобы возле вашего дома выросли красивые цветы. Хорошая цель, правда? Как достичь этой цели? Можно сильно хотеть, можно делать все, что угодно, но пока вы не посадите семена этих цветов, семена, и не будете их поливать, цветов не будет, правильно? Они не вырастут. Если вы закопаете в землю семена пшеницы, любых других растений, или вообще какие-то предметы, цветы появятся? Нет. Точно так же и в деле Божьем. Избранные придут к вере, только от единственного средства, от слышания Слова Божия. Бог пробуждает веру в избранных одним единственным средством. Бог возрождает одним единственным средством и больше никаким. Словом Божьим. 1 Петра 1:23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Очень простой процесс. Слово Божие попадает на почву, на добрую почву. Слово Божие попадает в сердце избранного Господом прежде основания мира, и через посредством Святого Духа это слово пробуждает веру в этом человеке. Вот такой механизм. Если это слово вообще применимо, это к этому чуду, чуду возрождения. Обращенные возрастают дальше только от слова. Духовный рост происходит только через слово и больше ни от чего другого. Люди иногда приходят и говорят, вы знаете, а я покаялся от музыки. Вы знаете, а я обратился еще от чего-то. Ну, не от слова. Я говорю, это невозможно. Точно так же, как рождение от семени и больше ни от чего. Если кто-то придет в роддом и скажет, что он родил ребенка не от семени, то врач рассмеется. Точно так же и здесь. рождение свыше только от Слова. Все остальное может создавать условия для проповеди Слова или не создавать. Но возрождение только от Слова и больше ни от чего. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного Слова Божия. Итак, естественно, возникает вопрос, откуда же взялось такое прекрасное слово, способное пробудить веру в избранных и вести их затем к благочестию? И в нескольких словах мы видим, как Павел описывает происхождение слова и явление слова. Давайте начнем с первого. Во-первых, происхождение слова. Откуда взялось такое прекрасное слово, пробуждающее веру в избранных? Смотрите. Вторая часть второго стиха, 2b, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Вы видите? Вечная жизнь, даруемая избранным через проповедь слова, была задумана еще до основания мира. Еще прежде основания мира Бог задумал Библию, Слово Божие, Бог задумал эту книгу еще до основания мира в своем разуме. И это слово является единственным средством для пробуждения веры в избранных. Итак, Слово Божие задумано до того, как появились люди, животные, растения, земля, планеты, физический мир, духовный мир, ангелы, херувимы, серафимы. Слово, проповедуемое Павлом, было задумано вне времени. До основания мира было задумано не только спасение миллионов людей, но и средство, пробуждающее в них веру, и этим средством является Слово Божие. А нужно сделать небольшое богословское замечание. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что спасение, даруемое Богом через Слово, было обещано. Вы видите это слово во втором стихе, которую обещал. Спасение было обещано. Речь идет о каком-то обещании. Что это за обещание? Кому оно было дано? Ведь оно было дано до основания мира, когда людей не было, ангелов не было, никого не было, кроме Бога. Кому же дано было обещание о спасении миллионов людей через проповедь слова, когда никого еще не было? Речь идет об обещании, которое Бог Отец дал Богу Сыну до основания мира. Две личности Троицы заключили между собой вечный завет, как сказано в послании к евреям 13:20, кровью завета вечного. Итак, две личности Троицы до основания мира заключили между собой вечный завет. Бог Отец так возлюбил Бога Сына, что возжелал, захотел выразить свою любовь к Нему. И Отец говорит, я так люблю тебя, Бог Сын. Бог Отец говорит, я люблю тебя, Бог Сын. И вы знаете, когда две личности любят друг друга, необходимо, чтобы эта любовь была как-то выражена, проявлена. Это страдание, если две личности любят друг друга, но не могут свою любовь друг к другу. Правда? Итак, Бог Отец любит Бога Сына и желает проявить свою любовь к Нему. Ну, если мы хотим проявить свою любовь друг к другу, можем помочь друг другу. Муж может подарить жене букетик цветов, сказать теплые слова. Но как Бог Отец проявит любовь к Богу Сыну? Ну, это должно быть что-то великое. Это не может быть какая-то мелочь. Не мог просто создать цветочки и подарить ему. Правда, да? Это было бы какой-то мелким выражением любви такой восхитительной личности, как Бог Отец. Как же выразить эту любовь? Как проявить любовь, огромную любовь, наполняющую разум и чувство Бога Отца? Как же ее проявить? И Бог задумал план искупления рода человеческого, когда еще не было земли. И Бог решил, что Он спасет миллионы людей и подарит их в качестве дара любви Богу Сыну. Вот как Бог Отец решил выразить свою любовь. В богословии это обещание называется заветом искупления. Спасение не начинается с человека. с человеческого решения верить или не верить, выбрать Бога или отвергнуть. Спасение начинается с Бога, с вечности прошлого, с обещания Отца, дарованному Сыну. Прежде создания мира Бог запланировал, что искупительной жертвой будет Его Сын. Отец решил дать Сыну спасенное человечество, но Сын должен умереть ради получения этой невесты. Отец решается дать Сыну невесту, спасенное искупленное человечество, но Сын должен умереть ради искупления этой невесты. 1 Петра 1, 18-20, здесь сказано, что верующие спасены кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде основания мира. В Писании спасенное человечество названо невестой, да? Невестой. У евреев была очень понятная такая традиция. Когда жених хотел получить невесту, он должен был что-то заплатить отцу невесты. И эта аналогия используется Христом, используется в Писании. Чтобы получить невесту от отца, сын платит, он проливает свою кровь ради искупления этой невесты. Ефесянам 1:4, Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Итак, Отец обещал дать искупленное человечество Сыну, и Христос воспринимал спасенных, приходящих к Нему. Вот люди приходят ко Христу, спасаются, один, другой, третий, четвертый, пятый. Толпы самарян, помните, да, Евангелие от Иоанна, идут по свидетельству этой блудной женщины, которая покаялась, блудницы, идут ко Христу. И мы видим в Евангелии от Иоанна, очень ясно, я изучаю эту книгу уже несколько лет, очень ясно, что Сын всегда смотрел на приходящих к Нему людей, как на часть дара, который был обещан еще до основания мира. Например, Иоанна 6:37. Смотрите, как Иисус смотрит на спасенных. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Иисус смотрел на спасенных, как на тех, кого Отец дает Сыну. Иоанна 17:6. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. И они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». Иоанна 17, 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Спасенное человечество является даром Отца к Сыну. Этот дар был обещан до основания мира. Этот дар является выражением огромной любви Бога Отца к Богу Сыну. И здесь возникает вопрос, а как же Сыну выразить свою любовь к Отцу? Да, Отец выражает свою любовь к Сыну тем, что Он пообещал дать спасенное и искупленное человечество. И на протяжении всей истории человечества, от Адама до последнего человека, который спасется в конце тысячелетнего царства, на протяжении всей истории человечества Отец привлекает людей к Сыну, привлекает, Он выражает свою любовь к Сыну. А как же Сыну выразить свою любовь к Отцу? Предусмотрено ли это в Божьем плане? Есть ли это в завете искупления? Писание отвечает на этот вопрос. 1 Коринфянам 15, 28. «Когда же все покорит Ему», то есть, когда Бог все покорит Сыну, «когда же все покорит Ему, тогда Сам Сын покорится покорившему все Ему». Да будет Бог все во всем. В будущем, когда Отец получит последнего спасенного, являющегося частью дара Отца к Сыну, Сын возьмет и возвратит весь этот подарок назад к Отцу. Таким образом, вся история человечества и история искупления это является средством, инструментом для выражения любви между двумя личностями Троицы, между Богом Отцом и Богом Сыном. Вот что имел в виду Павел, говоря одно слово, которое обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Бог обещал. Итак, слово, пробуждающее избранных к вере, как и завет искупления, задуманное еще до основания мира. Вы знаете, друзья, за всю историю мироздания было сказано очень много слов. Миллиарды слов. Сколько люди наговорили? Так, да? Да сколько мы с вами наговорили? Но слова людей и ангелов не обладают возрождающей силой. Они, в отличие от Слова Божьего, задуманы во времени, а Слово Божие задумано вне времени. Слово Божие обладает возрождающей, освящающей силой, оно задумано до основания мира. Однажды я находился в одном книжном магазине, я люблю заходить в книжные магазины, подходить к полке «Религия», «Философия». Я подошел, и там был огромный стеллаж, огромный. Я не мог все книги обозреть, но просмотрел так, сколько мог. Ни одной Библии, ни одной книги, правильно разъясняющей Библию. И я подумал, ну надо же, тысячи книг, в них записаны миллионы, а может быть миллиарды слов. И все они бесполезны, все они бессильны для спасения и освящения человека. Ни философия, ни психология, ни другие религиозные книги мира не имеют уникального происхождения. Они задуманы во времени, в умах людей или бесов даже. 1 Тимофею 4, глава стих 1-4. Только Слово Божие имеет уникальное происхождение. Только оно задумано вне времени. Только оно задумано прежде основания мира. Только оно родилось в разуме вечного Бога. Вот каково происхождение слова. Теперь давайте поговорим о том, как это слово явлено людям, о явлении слова. Явление. Как Бог задумал это слово, видите, как величественно. Как же Он явит это слово? А здесь парадокс. Великое слово, задуманное Богом, явлено самым простейшим, по-человечески примитивным способом. В 1 Коринфянам 1:21 сказано: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством», то есть глупостью проповеди спасти верующих. Итак, великое слово явлено через то, что мир посчитает глупостью, через проповедь. Стих 3. «А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Бог решил явить свое слово через проповедь. Обратите внимание, Бог не только задумал свое слово, но Бог и предопределил средства для распространения этого слова. И этим средством является проповедь, вверенная Павлу. Бог решил, что возрождающее и освящающее слово – должно передаваться через проповедь. Несколько недель назад один посетитель нашей церкви задал мне вопрос. Мне часто этот вопрос задают. Почему в вашей церкви нет театральных постановок, сценок? Кто-то говорил мне, почему вам не открыть театральную студию, учиться актерскому мастерству? Я спросил, а для чего? Для того, чтобы при помощи актерского мастерства доносить Слово Божие людям. Я отвечаю обычно так. В нашей церкви нет театральной студии, и мы не ставим христианских спектаклей. Ну не потому, что мы такие узколобые, мы против чего-то такого нового или, знаете, необычного. Не поэтому. В нашей церкви нет театральной студии, и у нас никто не тренируется в актерском мастерстве. Может, дома кто-то тайно тренируется. Я имею в виду, я никого не тренирую. Только потому, что Бог так захотел, чтобы Его Слово распространялось одним единственным способом. Здесь написано. А в свое время явил свое Слово в театре, в проповеди. Бог задумал, чтобы Его Слово распространялось через проповедь. Вы можете это оспорить, вы можете поспорить с Богом, но это грех. Я слышал о человеке, который подал на Бога в суд. Это богохульство. Вы можете спорить с Богом. И по-человечески, может быть, мы бы лучше бы... Это было бы, наверное, интереснее даже по-человечески. Если бы мы ставили спектакли. Ну, я вот стою перед вами целый час и проповедую, и мне тяжело. И вы должны трудиться, чтобы воспринимать Слово Божие. И если бы, я вижу здесь много одаренных людей, если бы мы играли здесь роли разные, то, может быть, это было бы интересней. Но есть ли у нас право выбора? Нет. Кто определяет средства для распространения Слова? Мы или Бог? Мы? Бог. Бог определил? Что нам нужно делать? Только следовать тому, что Он определил. Ничего не выдумывать, ничего не придумывать, только следовать тому, что Бог определил. Во всей Библии нигде нет театров. Никто. Иисус не учил актеров. Неемия, делая возрождение, не учил актеров. Павел не учил актеров. Петр не учил. Никто, друзья, ну никто. Ни Моисей, ни Иисус Навин. Ну никто, ни Ной, никто не хотел передавать слово другим способом, как только через проповедь. Все мужи Божии были кем? Проповедниками. Проповедниками. Бог решил, чтобы Его Слово распространялось через проповедь. И Бог решил это и не предоставил нам права выбора. Правильно, да? Бог не дал нам права выбора. Он не сказал, вообще-то я хочу через проповедь. Ну, если вам не нравится, то выберите другое средство. Бог так не сказал. Бог сказал, через проповедь, и это точка, и он перестал говорить, и книга закрылась, и в конце написано, кто прибавит или убавит, ждет беда. Вот и все. Богословие Нового Завета. Почему люди делают игру актеров? Почему они ставят пантомима? Я был в одной церкви, и там служитель разыгрывал пантомима. Но это как театр, только там не разговаривают. Вообще ни одного слова нет. Я ничего не понял. Он говорит, а некоторые люди сказали, о, какое изящество! Как он донес Слово Божие? Он взял какую-то коробку, бегал с коробкой, что-то там сыпали деньги, и ничего не понял. Ну, Бог не задумал, чтобы так Слово распространялось. Бог решил через проповедь распространять Слово. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я не против современных технологий, я понимаю, что слушать можно проповедь по телевидению, по радио, в аудио-видеозаписи, через интернет. Проповедь можно читать. Послание к Титу написано. Я сейчас говорю не об этом. Не надо занимать какую-то крайнюю экстремистскую позицию. Но Бог решил, чтобы Его Слово распространялось через проповедь. Итак, Слово Божие имеет уникальное происхождение. Оно задумано до основания мира. И Слово Божие имеет уникальное средство передачи. Было явлено через проповедь. Так Бог задумал. Друзья, возрождение современной церкви напрямую зависит от того, будет ли в ней звучать проповедь, глубоко и точно раскрывающая смысл в Писании. Многие церкви сегодня современные в упадке, только потому, что они не разъясняют Слово Божие и не верят в то, что проповедь является единственным средством для передачи Слова. Они не верят в это. Не верят. Если в церкви не звучит глубокого, ясного разъяснения Писания, если в церкви не учат основным доктринам Библии с позиции определенности, так говорит Господь, это позиция определенности, а позиция неопределенности, не знаю, как говорит, ну, послушайте меня, то, что я сейчас скажу, это истина, но вы можете в это не верить, если не хотите. Вот такая проповедь сегодня считается, ого, интеллигентным таким подходом. А когда мы говорим, это верно и это неверно, люди говорят, хм, какая наглость. Как вы можете знать, что правильно, что неправильно? Этого никто не знает. Если никто не может определить, где истина, где ложь, тогда нам нужно избавиться от Библии, потому что она определяет, она дана для того, чтобы определять. Итак, если в церкви нет глубокого разъяснения Писания, если в церкви не учат доктринам Библии с позиции определенности, в таком случае, каким бы удобным и красивым ни было ее помещение, какими бы дружелюбными ни были ее посетители, какой бы приятной ни была музыка, данная церковь будет духовно деградировать. Она не сможет функционировать как столб и утверждение истины. Она не сможет идти путем библейских перемен и рано или поздно станет мертвой церковью, как Сардийская, или безразличной к слову, как Ладокийская. Любой служитель, желающий вести церковь путем библейских перемен, должен твердо держаться доктрин Писания и учить истинам Слова Божьего, чтобы люди понимали Библию глубоко, выражение «хорошая церковь», ну, у нее маленький недостаток, в которой не учат Библии глубоко, это абсурд. Это вздор, это глупость. Это, все равно сказать, прекрасная клиника, в которой не лечат ничего, кроме маленьких ссадин и ушибов. Церковь будет развиваться, и библейские перемены придут только тогда, когда слово будет изучаться глубоко. История церкви, друзья. История церкви, почитайте, свидетельствует об этом. Духовная реформация, пробуждение неразрывно связаны с провозглашением слова. Все великие реформаторы были в первую очередь великими актерами. Кто был актер? Мартин Лютер, Кальвин, Джон Нокс, Цвингли. Это они были великими проповедниками. Они были великими проповедниками. Ульрих Цвингли, основатель швейцарского протестантизма, родился в новогодний день 1484 года. Он был на 52 дня старше Мартина Лютера. И он начал швейцарскую реформацию еще до Кальвина. И он шел этим путем независимо от Лютера. Он знал о том, что Лютер существует, но он не был учеником Лютера. Он просто был проповедником, который объяснял Библию. С 1518 года Цвингли регулярно проповедовал стих за стихом. Он просто стал в католической церкви проповедовать стих за стихом. И он начал с Евангелия от Матфея, и он пошел стих за стихом, стих за стихом, стих за стихом. Ну и что, да? Да нет, это все. И реформация началась, начались огромные перемены. В этой мертвой церкви начались перемены. И церковь была тогда в ужасном состоянии. Вы что думаете, до Цвингли никто не проповедовал? Проповедовали. Проповедников было достаточно. Они проповедовали. Но они не разъясняли Библию. Падение было настолько ужасным. Особенно хорошо, чтобы вы имели представление. Я дам вам цитату из проповеди одного монаха. Он проповедовал. Вот какие проповеди были. Но в основном учили человеческим мнением, вымыслом и даже суеверием. До нас дошла проповедь одного монаха в печатном виде. «Теперь изобрели новый язык, греческий. Это мать всех раздоров. На этом языке написана книга, зовут ее Новым Заветом, и в ней много опасных мест. А теперь возник еще один язык, еврейский. Кто его учит, становится жидом». Вот проповеди. Тьма, полная тьма. И в этой тьме зазвучало живое слово, разъясняющее Библию. Отменены были, перемены были колоссальные, отменены были процессии, гробницы святых открывались, останки предавались погребению, продажа восковых свечей была остановлена, церкви стали неузнаваемы, голые стены, с которых было стерто все изображения, все обряды, ритуалы отменены, богослужение состояло только из пения псалмов и проповеди, церковь стала походить на школу, в которой читалось и разъяснялось Евангелие. Люди иногда хотят оскорбить меня и говорят, да у вас в церкви как в школе. И они даже не понимают, что это величайший комплимент. Вы знаете, мы так напряженно трудимся, чтобы у нас было как в школе. Мы изнемогаем для того, чтобы у нас было как в школе. Если бы мы расслабились, у нас было бы не как в школе. Потому что для того, чтобы было не как в школе, нужно бездельничать, не работать. И реформация всегда приходила, когда проповедников упрекали, что у вас в церкви, как в школе. Даже после смерти Цвингли истины, проповедуемые им, охватили Францию, Голландию, Шотландию, Польшу и другие страны. Вот каким библейским преобразованием ведет проповедь живого Слова Божьего. Проповедь Слова, соответствующая замыслу Бога, это третье условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен церкви. В заключении обратимся к четвертому условию. Четвертый стих, четвертое условие, соблюдение которого необходимо для осуществления библейских перемен церкви. Сотрудничество, соответствующее воле Бога. Еще должно быть сотрудничество, друзья, еще должно быть сотрудничество. Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Слова данного стиха должны были показать всем кретянам, что Тит имеет полномочия от Бога. Титу, истинному сыну по общей вере. Эти слова прямо указывают на то, что он имеет полномочия от Бога. Истинный, перевод греческого слова «гнесиас», буквальное значение «законнорожденный». «сын», перевод греческого слова «технон», данное слово используется по отношению к законному ребенку, в отличие от ребенка, рожденного вне брака. С помощью этих слов Павел описывает глубокие, личные взаимоотношения, которые сложились у него с Титом. Для того, чтобы все реформы на острове пошли, люди должны были знать, кретяне должны были знать, Тит – истинный сын Павла, он приведен ко Христу Павлом, и он настоящий верующий. Слова «по общей вере», скорее всего, указывают на спасающую веру, которая была общей для Павла и Тита. Этими словами Павел подчеркивает подлинность спасения Тита. Он настоящий верующий, настоящий сын, настоящий брат, настоящий сотрудник. Словами «благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Павел желает Титу божественных благословений, которые ему так были нужны для осуществления библейских перемен. Обратите внимание, даже Павел, чрезвычайно одаренный человек, одаренный служитель, он нуждался в сотрудниках. И он нуждался в Тите. Он не мог работать в одиночку. Мы видим множество сотрудников Павла во всех его посланиях, и в Римлянам, и еще где-то, везде. Почти везде. Он перечисляет дорогих братьев, Колоссян, с которыми он работает, с которыми он трудится, которые глубоко в его сердце. Павел поручал Титу серьезные задания. Вы знаете, что Тит смог уже принести библейские перемены в одну очень проблемную церковь. Тит уже справился с коринфянами. Это церковь, которая восстала против Павла, которая, по сути, изгнала его, восстала против своего духовного отца, пошла за лжеучителями, поверила всей клевете, которую лжеучителя излили на Павла. И Тит пришел в эту церковь по поручению Павла со скорбным письмом, которое не дошло для нас, и привел эту церковь к покаянию, 2 Коринфянам 7:9. Они покаялись, опечалились к покаянию. Сотрудничество. Павел подчеркивает здесь сотрудничество свое с Титом. Сотрудничество, соответствующее воле Бога. Без этого перемены не придут. Нам важно помнить, что церковь не будет библейски изменяться и развиваться лишь в том случае, если ее руководители просто будут верить одинаково. Это еще не все. Сотрудничество необходимо. Необходимо дух сотрудничества, без лицемерия, высказывая уважение в глаза и презрение за глаза, без зависти, без соперничества и конкуренции с друг с другом, без предательства и тому подобное. Даже имея верное богословие и стремясь привести церковь к библейским переменам, служители не могут достичь этих благородных целей, если между ними не будет духа сотрудничества, взаимоуважения, любви, дружелюбия и смиренного служения друг другу. Друзья, современные церкви в нашей стране, вокруг нас, мы видим, читая послание к Титу, очень похожи во многом на церкви этого острова. Их проблемы схожи. Современные церкви нуждаются в переменах, нуждаются в реформации. Я молюсь о том, чтобы Бог послал новую реформацию, пробуждение для церквей в 21 веке. Но я понимаю, что эта реформация придет лишь тогда, когда появится новое поколение служителей, соответствующих требованиям Бога, служащих соответствиями с целями Бога, проповедующих Слово Божие, а не что-то другое, и способных в смирении сотрудничать друг с другом, как Павел и Тит. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!